Сегодня я с вами хочу поговорить еще об одном грубом, но очень распространенном и просто жестоким, я бы сказал, извращением христианства. Почему называю таким сильным термином? Потому что если обратиться к Евангелию, то у Христа, наверное, более всего самых гневных слов было сказано именно по этой теме. Какая же это тема? Тема довольно, я бы сказал, такая, вы знаете, сразу и не разберешься. Ну, вот, например, вы видите, человек ходит в храм, исповедуется, причащается. На праздники не работает. Постит, соблюдает посты. Ну, в общем, все благочестивый человек. Человек благочестивый вполне. Что еще больше? Больше и требовать нечего. Садимся за обед, то есть стоим, читаем молитву. Вот как почти, не совсем так, конечно, как сейчас прочитали, да. Ну, в общем, так, швырком. «Отче наш, иже на небесех, и отстань ты от меня». Ну, надо прочитать, потому что неудобно не прочитать. Вот так. Ну, то же самое, так же и хором. Как завопим, окаянный трепещу. Там уж Господь Бог, конечно, трепещет, наверное, от такой вопли. Правда же. Но я подхожу к названию нашей сегодняшней встречи, темы. Первой, конечно, темы. Это законническое понимание христианства. Почему так назвал? Потому что столько уж осудительных слов со стороны Христа. Горе вам, законники! И сколько раз это повторяется в Евангелии. Вообще, надо бы действительно посмотреть, посчитать. Горе вам, законники! Представьте себе, человек ходит в храм, исповедуется, причащается, венчается, когда там даже, представляете, на молебнах, заказывает записки, подает и на проскомидию. Ну, я говорю только о мирянах. Ну, о священниках я уже и не говорю, они совершают все службы, какие только положено, и все так называемые требы. О ком речь идет? Горе вам, законники! Я вспоминаю один эпизод из жизни игумени Арсении Сибряковой, когда она, обращаясь к своим женщинам-монахиням, говорит: вы же нехристи настоящие. Когда же вы станете христианками? Они ей ответили: матушка, вы нас обижаете. Мы все послушания исполняем, неусыпаемую псалтирь читаем, все богослужения посещаем, правила совершаем. Это мы-то нехристи? Может, матушка, вы, ну уж не сказали они, правда, так, ошибаетесь? Почему говорю я об этом? Друзья, вы же, ну, станете почти все, а может, и все священниками. И очень легко как священнику, так и мирянину стать кем? Формальным исполнителем положенного. Положено так. Вот и все. Положено прочитать молитву. Прочитаю ее на Господи, коль тебе положено. Поэтому очень серьезно встает вопрос, а что же еще-то требуется? Каково значение всей этой внешней формы для человека? Вот два вопроса. Мы же с вами говорили о сущности христианства. Христос пришел не то, чтобы создать новый закон, в отличие от Ветхозаветного, по которому требовалось исполнить там 613 предписаний. Нигде не только не сказал о каких формах, а даже осудил еще всех тех, кто хвастался исполнением этих форм. не для создания нового закона, закона, то есть свода правил, которые должны быть исполняемы каждым его последователем. Можно сказать, что он-то не создал, но создал церковь, которая установила это. И церковь не для этого была создана. Услышите, церковь создана не для этого. Она создана была для того, чем занимался сам Христос. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. А с чего начинается? Вы помните? И что перечисляет? Блаженны нищие духом, то есть осознающие, что мы совсем не те, кем должны быть. Плачущие о грехах, кроткие в отношении к себе, милостивые, милосердные, миролюбивые, миротворцы. Обратите внимание, все проповеди, все притчи Христа направлены исключительно на что? На внутренний мир человека. Что же произошло с теми, кого Христос осуждал с такой силой? Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, законники. Что произошло там? О, это в высшей степени важно всегда помнить, чтобы не превратиться в компьютер, в робот. Робот, знаете? Можно. Скоро все будут роботы делать, как настоящий человек. Только души у него нет. Была железка и останется железкой. Что же? Оказывается, произошло ветхозаветной вот в этой религии, кажется, богооткровенной, что подменили внутренний мир человека внешней формой. Слыхали человек в футляре? Слыхали. А вот теперь услышите, есть футляр без человека. И слова произносить все. Если священник, пожалуйста, и возгласы все, и кадилом помашет, и кисточкой помажет. И мы и кланяемся все, и ходим все молитвы, кажется, читать. И да избавит Бог. Подменить, что содержание моей души подменить этой формой. Вот эти вот исполнения внешних форм без обращения к внутренней жизни, то есть какой жизни? Знаете, какие? В чем суть христианства? Исполнение заповедей Божьей. Жизнь по заповедям Божьим. Вот и все. И нечего обманывать себя этой внешней формой. А для чего форма нужна? Нужна, чтобы помочь нам. Можно и не помолиться, а тут глядишь – нет. Колокольный звон, служба, говорят, праздник. Надо сходить, в храме побыть. Говорят, надо исповедоваться, причащаться. Это форма, что подталкивает нас. Форма. Этот футляр подталкивает. Смотрю, футляр. Скрипки. Ну, ладно. Ну, открою, дай-ка поиграю. А не видел бы, наверное, и не взял бы. Это все футляр. Форма нужна лишь в той степени, в какой она помогает мне обращаться к жизни и жить по Евангелию. Вот оно что. Вот смотрите, в праздник работать, вы знаете, вы что? А в это время сидеть за столом и осуждать всех снизу доверху. Да еще как осуждать? Да еще разгорячается человек. Господи, сколько дурных слов произносит в адрес кого угодно направо-налево. Это ничего. Но работать – избави Бог. Это же просто, вы знаете, впечатление такое, что мы не гомо сапиенс, но не человек разумный, а гомо фатус, как обезьяны. Вот обезьяны научили что-то делать, какую-то операцию, она то и только это и делает, но так и остается обезьяной. Так и здесь то же самое. В праздник работать не буду, а всех в порошок сотру, да. А Христос-то помните, что делал? Как он обличил? Не человек для субботы, а суббота для человека. Не осудил учеников, оправдал даже, когда они шли за сеянными полями и растирали колосья руками, потому что бедные, видимо, давно уже не ели, голодные были, хоть зерна пожевать немножко. Но в субботу вы что? Грех-то какой? Помереть можно от страха. Так вот, одним из тяжелейших, я бы сказал, заблуждений в понимании христианства является подмена его, то есть жизнью, правильной жизнью по Евангелию, так подменой формы, исполнением всех внешних формальных требований. Знаете, у святителя Феофана Затворника есть очень интересная одна фраза, которую зачитаю вам. Вы же будете священниками, и вот, я не буду, а вы будете. Поэтому я не себе читаю, я вам читаю. Мне это не надо, я выше этого. Да. А вот вам зачитаю. Вот что он пишет. Пишет, заказали молебен, значит так, молебен, там, оболящий. Заказали? Заказали. Записку написали? Написали. Деньги уплатили в ящик? Уплатили. Все? А что еще? Ну, пусть батюшка и молится, это его дело, не наше же. У каждого свое дело, правда? Он пусть и молится. И вот он отвечает. Если никто из тех, которые заказали, если никто не воздохнет от души, то молебен протрещат. Вы слышите? Это кто ж протрещит-то? Батюшка и кто там, может, псаломщица? Хора-то, наверное, нет. То молебен протрещат, а молитвы о болящей не будет. Тоже, послушайте дальше что, послушайте вещи. Знаете, записки перед не просто, на проскомидию, проскомидийные поминания, слышите? Тоже, говорит он, и проскомидия, тоже и обедня. Это что такое? Оказывается, протрещать можно. И обедню даже. Я однажды стою, но не буду говорить, где и кто служил, потому что очень уж известные, известные. Ранняя литургия идет евхаристический канон. И надо произнести, слова дошли уже, твоя от твоих. И батюшка вдруг произносит, «Йо пресвятей, пречистей!» И... Ой! Вы слышите? Надеюсь, что это редкий случай. Кстати, если бы я еще сказал, кто это, какой это благочестивый, старец это сделал, но я не скажу, потому что иначе вы помрете и некому лекции будет читать. Вы слышите, что такое, о чем пишет Феофан Затворник, и обедню протрещат. Он в данном случае эти слова относит к священству, но он обращается и к мирянам. Если никто не вздохнет от души заболящую, то оказывается, что же будет? Думаем так, священник, он обязан, главное. Тонет человек, мы стоим. Ну, он обязан, он спасает, пусть спасает, а мы не будем, правда? Наш родной человек, которого мы пришли спасать, к нему говорят, спаси его, мы не будем, ты спасай. Вот законники, к чему приходят. Это полная утрата молитвы тогда. Извращение, полное извращение христианства. Главное – исполнить форму, подать записку и простую, и сложную, не знаю еще какую. Без молитвы нет религии вообще. Как бы это нам запомнить бы, усвоить? Если я не молюсь, а молитвы читаю без внимания, просто отбарабаниваю или протрещу, то неважно, кем бы я ни был, я не религиозный человек. Нет религии без молитвы. Не религиозный, а здесь, когда касается христианства, я не христианин, а обманывающий себя. Я не знаю, кто уже, фарисей, законник, трудно сказать. Игнатий Брянчанинов писал, должен совершать молитву со вниманием, благовением, с целью покаяния. О, оказывается, когда начинается ток. Заботьтесь единственно о том, чтобы эти три качества постоянно присутствовали в молитве. Три какие? С вниманием, благоговением и покаянием. У нас даже благовений-то не бывает, кое-как швырком делают. Недаром я шутил однажды, читает, говорю, как вы читаете, часы не умеете читать. Часы, ну что это такое? Кому написано? Вот, дальше, читайте. Господи, помилуй. Чего вы 40 раз повторяете? Надо читать, написано, Господи, помилуй 40 раз. И же на всякое время, на всякий час. И все в порядке. Кстати, о молитве святитель Игнатий пишет очень интересные слова. Не произноси молитву спешно. Спешно. Знаете, меня вот удивляет даже, настолько привыкли спешить читать молитвы, что даже запричастные. Знаем, что он продолжается долго, например, много там духовенцев служит. Так, куда спешить? Читай раздельно молитвы. Нет, тр-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Чтоб только никто не понимал, вся задача именно в этом. Читай раздельно, обращаясь к Богу. Не произноси молитву спешно одной немедленно за другою. Делай после каждой молитвы краткий отдых и тем способствуй уму сосредоточиваться. Безостановочное произнесение молитвы рассеивает ум. Еще об этом мы с вами поговорим, насчет безостановочного чтения молитв. Да, какая сейчас, ну, еще, слава Богу, не входит практика, но уже первые ростки уже показывают себя, что подчас делают с молитвой. Мы это делаем, даже не зная этого, но поговорим еще, я скажу, напомню тогда. Так вот, друзья мои, сведение христианской жизни к выполнению вот этой обрядовой стороны, этой формы, которая нужна, ну, конечно, нужна, она дисциплинирует просто нас, ну, просто дисциплинирует, и больше ничего. Сведение к форме, и забвение о молитве, забвение о том, что сутью христианства в человеке является жизнь по Евангелию. Вот все, и точка. Нет, по Евангелию. Вот читают невысыпаемые псалтири всего, и отстань. Дело вот в чем, друзья мои, еще, что вот эта жизнь по положенной форме, так положено, когда человек действительно, кажется, исполняет всю эту внешнюю сторону, вы знаете, к чему это приводит? Вот мы сейчас говорим, ну да, человек остается, кажется, без сути. Нет. Он суть приобретает, только прямо противоположную. Какую? А вот ту, которую Христос великолепно показал в притче о мытаре и фарисее. Вот, оказывается, я вот то и то делаю. Я могу даже и не говорить, что я это все делаю, но я же знаю, что я делаю. И человек без обращения к заповедям Евангелия превращается в фарисея, тщеславного фарисея. Вот, оказывается, беда-то. Фарисейство, осуждение всех, кто так не делает, как он. И какие они все эти, и архиереи, и патриархи, и все и священники, и монахи, а один я только хорош. Вот к чему, оказывается, приводит это законничество. Вот Игнатий Брянчанинов по этому поводу сказал замечательные слова, которые надо бы прям запомнить. Я вам зачитаю их. Телесный подвиг, то есть это внешнее совершение формы, ну, конечно, а как же? Службы, стояние, поклоны, может быть, а там пост, молитвы, чтение. Телесный подвиг, не сопровождаемый душевным, более вреден, нежели полезен. Он служит причиной необыкновенного усиления душевных страстей. Каких? Тщеславия, лицемерия, лукавства, гордыни, ненависти, зависти, самомнения. Иван Затворник поэтому сказал замечательные слова. Сам дрянь дрянью, а все твердит. Я не такой, как прочие человецы. Живьем меня канонизируйте. Вы знаете, множество таких, которых действительно надо живьем канонизировать, к сожалению. Это беда страшная. Вот это... Это надежда на внешнее исполнение церковных предписаний. Вы представляете, что апостол Павел, я его специально выписал, думаю, все-таки, ну, знаете, читаем, конечно, мы священное писание, но неплохо так иногда повторять кое-что. И вот его зачитаю. «Делами закона не оправдается никакая плоть, а иудеи-то». И верили в это все, и верят. Оправдание это, да, никакая плоть. Если законом оправдание, то Христос напрасно умер. Я все исполнил, и он уже не нужен. Или Галатам пишет. Ныне же, познав Бога, или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас? И прям как пригвождает дальше. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Вот это да! Вот это да! Я крещенный, я причащенный, я ходящий в церковь, да. И что? Остались без Христа, отпали от благодати. Потому что этого святого только тронь, и вы тогда узнаете, какой он христианин. Свету Божьего не взвилите. Я помню, однажды наблюдал такую ужасную картину, это было здесь, в трапезном. Какой-то иностранец, по-моему, я не знаю, или наш кто-то, зашел с фотоаппаратом, и руки назад, фотоаппарат сзади держит, руки назад. Вдруг подбегает одна праведница и как по фотоаппарату дала кулаком. Фотоаппарат этот, а каменный пол, бах! Наглядывается в ужасе, что тут происходит. Это религия любви. Действительно горе вам, книжники и фарисеи лицемеры. А что дальше, знаете? Что вы обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. И когда случится это, делаете его сыном гиенны вдвое худшим вас. Это что такое? Как? Как? Миссионерство? А как же? Миссионерство-то какое тогда? Говорю вам, книжники и фарисеи, если вы начнете миссионерствовать, то да избави Бог. Вы таких наделаете христиан, что действительно будет вдвое хуже вас и сыном гиенны. Там, где нет жизни по Евангелию, если хотите, нет того-то примера, который бы надо было бы показать, не выявить, а люди видят же, так, то действительно, уж помалкивай и закрой рот. А то от этой твоего миссионерства ты сделаешь не христиан, а неизвестно кого. И вот Господь же, не могу не зачитать. «Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, это положено было, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять». И дальше что говорит Господь? «Вожди слепые». Отцеживающие комара, все надо вот так надо все делать. И верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведникам. Правда? Делаем это. Делаем, делаем. Змии порождения ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиенну? Завершение. Страшные слова. Все оставляется вам, дом ваш пуст. Евангелие от Матфея. Вот это да! Вот это да! Вот что такое исполнение всей формы церковности. Вот что может означать так называемая воцерковленность, который знает, куда стать, кому молебен, что сделать. Все оставляется, дом ваш пуст, как футляр, без скрипки, пустой. Вот так, друзья мои. Это одна из тяжелейших опасностей понимания христианства, точнее, сведения христианства к исполнению просто всех внешних церковных предписаний. Еще раз повторяю, нужны они? Да. Да, нужны. Но при условии. Только при условии. Сие должно делать. Того не оставлять. Причащаться надо? Ну, конечно. Да, конечно. Но смотрите. Кто ест или пьет недостойно, суд себе ест и пьет. Оттого многие болеют и умирают. Оказывается, нужно быть осторожно с этой формой, чтобы не подвергнуться гневу Божию. Ну вот, друзья мои, если у вас есть какие-то вопросы по этой чрезвычайно важной теме, то, пожалуйста.
Алексей Ильич, а подскажите, как же понять-то самому, соблюдаешь ты только форму или что-то там есть более глубокое?
Понять очень-очень-очень нетрудно, если обратить внимание к себе. Я сразу, вот я читаю молитву, допустим, утреннюю молитву. Где я? На небесах, да, или где? Или где угодно, только не в молитве. Стою в храме, да, стою, ну да, и мечтаю. Меня кто-то такое, что-то мне сказал, дурное слово. Я вместо того, чтобы сказать, ну, или ничего не сказать, промолчать хотя бы. Я скажу, ты на себя посмотри, что ты меня учишь. Господи, очень легко себя увидеть. Каким образом? Я вам открою секрет. Очень легко себя увидеть, сравнить с заповедями Евангелия. И сразу я увижу. И сразу увижу, кто я. Непрестанно молитесь. Вы что, монах, что ли, я непрестанно молюсь? Это пусть монахи молятся, им делать нечего. Апостол Павел оказывается монахом. А тогда не было монашества-то, а он говорит всем. А Западе эти блаженства, так сказать, это что такое? Господи, увидеть, кто я, ничего не стоит. Хотя бы по одному только, одному признаку только. Непрерывно мы всех осуждаем. И вслух, и про себя. Непрерывно тщеславимся. Непрерывно завидуем. Непрерывно возмущаемся. Господи, уж я не говорю о других вещах, когда человек сел за стол или еще что-нибудь, и говорить там нечего. Да, очень легко себя увидеть, только сравнив свое поведение с заповедями Евангелия. И сразу откроется «Се дом мой пуст». А что мы доброго делаем? Мы почему-то, мы все говорим, не нарушать заповедь, не нарушать заповедь. Ну, хорошо, хорошо. А что положительное делаем? Вот что мы делаем положительного, скажите? Что положительного? Так подумаешь, да ничего, ничего. Дай Бог удержаться от отрицательного хотя бы. Но что гласит заповедь? Уклонись от зла и сотвори благо. И какое же благо я творю? Что я делаю? Какое благо? И само благо-то, если как опять-таки понимали, если, ну, построю я, например, храм, ну, а благо я сделал или нет? Ну, кажется, внешне благо. Правда же? Люди могут все. А как я себя чувствую? Я вхожу в храм, и батюшка Самбона, вот пришел наш благодетель! И убивает этого благодетеля. Вместо того, чтобы помочь ему в спасении, окончательно под корень его рубит уже. И идет благодетель нос. Ну, слушайте, ну разве так можно? Что мы делаем? Убить человека. Ну, хорошо еще, если у человека есть скромность, что-то, он хоть сбежит. А другой, и действительно, не знаю, мнить будет о себе. Мы ничего доброго не делаем. Это легко заметить. Но живем не по заповедям. Вот так. Критерий наш – заповеди Евангелия.
Спасибо, Господи.
Ну, хорошо. Вот еще одно, о чем мне хочется сказать. Ну, это уже касается прям нас с вами, ученых людей. Вы же ученые теперь же, правда же? Ну, а профессора уж вообще сверхученые уже. Тут и говорить нечего. Кстати, вы осторожно подходите, потому что профессора могут опалить вас благодатью своей учености. Будьте осторожны. И вот это, знаете, есть такое, ну, даже я бы не сказал мнение, а внутренние чувства, если хотите, убеждение даже. Какое? Открою вам. Вы должны знать, что такое христианство. Вот вы еще не знаете. Вот я вам открою. Христианство, суть его, знаете в чем? Вот то, что Осип вот там читал, где-то там лекцию две тому назад или три. Это новое учение о Боге, о человеке, о мире. Вот в чем суть христианства. Учение это новое. Понятно? Ну что новое учение действительно новое. Попробуйте тут возразить. Тут невозможно возразить. Но действительно ли это суть в этом, что новое учение? Нет. Совсем нет. Можно знать все это учение, как мы с вами, то есть, не, ну, боюсь сказать так громко, можно знать все это учение, так, и быть сущим язычником. Но если бы суть христианства была в новом учении, которое мы, узнав, стали бы действительно истинными христианами. Нет, нет, не новая суть христианства не в этом, совсем в другом. А вот в чем? Кстати, хочу вам сказать, вы в Новом Завете, вот в этой книге Нового Завета, вы не найдете никакой системы вероучительной. Вы их найдете в наших учебниках, там догматического и прочих богословий. Там вы найдете систему, логически связанную, все. В Новом Завете ничего нет. Никакой системы. А учение предполагает систему. Нет. Там просто говорится. О чем? О чем же говорится, если это не система? Говорится, оказывается, о другом совсем. О том, что открылся путь к тому, чтобы действительно познать, вкусить Бога. Вкусите и видите, яко благ Господь. Око не видело, ухо не слышало, и на сердце человека не всходило, что уготовал Бог любящим его. У святых отцов мы смотрим, появился даже термин, обозначающий суть христианства. Какой же термин? Обожение. Не компьютерное знание. Вероучение, учение о духовной жизни, учение о дисциплине церковной. Нет, нет. Не новое учение, не в этом суть христианства, а в том, что открылся путь к обожению, то есть стать причастниками божеского естества, как пишет апостол Петр. Вот оказывается. Понятно, что такое познание? В данном случае речь идет не о компьютерном, не рациональном, не умовом познании, а о каком? Душевном. Как мы познаем? Вы знаете, еще было это очень давно-давно. Я помню, в советское время, как-то однажды на уроке меня ребята спросили, ну, а что такое Царство Божие? Я говорю, Царство Божие? Ну, я вам сейчас расскажу. Сейчас скажу вам. Все слушают. Ну, так же, как вы, если слушаете, конечно. Я говорю, вы когда-нибудь, ну, вообще, знаете, что это такое киви? Киви? У нас никаких киви не было. Никто не знал, что такое киви. Я говорю, что не знаете, что такое киви? Но я сейчас вам расскажу, что такое киви. И давай рассказывать. Бежевая такая оболочка, разрежешь зеленые, там еще черненькие семенца, все такое кисло-сладкий вкус такой, поняли? Они, ну, кто кивает, да, кто... Я говорю, поняли? Ах, не поняли. Вот так и мы, что такое Царство Божие. До тех пор, пока мы это киви не попробуем, я не знаю, что такое киви. Вот попробовал, я вам скажу, что это такое. То есть даже передать не смогу, но я уже знаю, что такое киви. Так и Царство Божие вкусите и видите. Царство Божие, это языком невозможно же выразить эти вещи. Помните, как Сократ спросил одного из эллинских мудрецов, как его было звать-то?
Гиппи.
Гиппи, правильно, правильно, Гиппи. Вот молодцы, помните. Гиппи, что такое красота? Красота. И начал, помните, Гиппи, то, другое, третье. Сократ очень здорово спросил, пока не увидишь, ничего не скажешь. Он начал то лошадь, то женщины, там, что такое. Ты говоришь, да, Сократ, да оставь ты это все. Ты можешь увидеть, тогда ты узнаешь. Так и Царство Божие. Вот оказывается, поэтому вот эта идея, что суть христианства в знании, вот этом формальном, рациональном знании, знании, вероучении и прочих всяких сторон христианства, это глубочайшее заблуждение, которое поражает часто кого? Богословов. Не богослова, а богослова. Потому что богослов, знаете кто? Иоанн Лесищев сказал, совершенство чистоты есть начало богословия. Чистоты что значит? Очищение вот этих гадостей, которые сидят в нашей душе, страстей. Очищение этой гордыни, тщеславия, зависти, лицемерия, фарисейства, лжи и так далее. Вот оно, когда начинается. Богословие, помните? Теология. Очень жалко, что перевели у нас богословие. Это же слово-то означает богопознание, богознание же. Теология – это богознание, а не слова о Боге. Но перевели так. Вот так. Так что свести христианство к новому просто учению, неслыханному и невиданному до того времени, это просто глубокое заблуждение. Это правильно, что новое учение? Правильно. Но не в этом суть дела. Совсем не в этом. А о Боже нигде же. А где же вкусите и видите? Можно все знать. Кстати, друзья мои, может, вам пригодится. По секрету я вам скажу, что любой бесенок, знает больше, чем все богословы мира, включая и православных богословов, и остается бесенком. Знание. Бес знает все. И остается бесом. Так что не будем себя обманывать, ходить гордым видом. Я такой-то, сякой-то. Я магистр, я кандидат, я доктор и так далее. Можно и высшие ступени, еще есть всякие ступени. Вот, иерархические ступени, то же самое. Надо запомнить, любой бесенок все знает. И получше всех нас. Христианство сплошь и рядом, особенно среди так называемого простого народа, среди простого народа, понимают, как магическое средство, слышите, магическое средство достижения чего? Земного благополучия. Вот я вот такой-то иконе чудотворной приложусь, что? Вот так. А вот если надо, если кто-то пьет, Пора к неупиваемой чаше съезди. Да, а почему туда? А если к другой иконе?
Не поможет, ну вы что?
Ну что вы? Только икона неупиваемая чаша поможет вам исцелиться от пьянства. Владимирская ни за что не поможет, хотя очень хорошая же икона. Да. Да и никакая другая икона не поможет, вы слышите? А вам квартира не нужна? Нужно, да? Закажите молебен Спиридону Тримифунскому. И это, знаете, его мощи находятся на острове Корфу в Греции. Пишите немедленно записку, приложите туда побольше денег. Там найдут люди, куда их использовать. Дойдут ли до Корфу, это не важно, дойдет, не дойдет. Сейчас это так здорово развелось, великолепно. Только высылай и пиши, и за здравие, и за упокой. Что это такое, о чем это мы с вами говорим? Это перекликается вот с тем первым, о чем мы с вами вот поговорили, что законническое понимание христианства там другое, там речь о законе, исполнении всех правил. Здесь нечто другое. Главное – это что? Суметь знать, что нужно сделать, кому обратиться. Какие иконы, надо знать, чудотворные лучше, конечно. Так. Какую молитву, какому святому, да. Как читать, куда поехать, какой святыне прикоснуться, чему поклониться. Вы слышите, в чем какая все время тонкость, вы чувствуете? Не перейди грани, да. Еще бы, иконы нужны, иконы и мощи, почитаемые, конечно. Да, но, вы знаете, перешел грань, и начинается магия. Сколько раз прочитать такую-то молитву? А еще, скажем, в какое точно время? Да, и сколько появляется этих учителей? Старцев, старец, руководители, которые вам подскажут, дадут рецепты, как от какой болезни что нужно читать. Целые справочники вот такие издаются, где все расписано. От какой болезни кому обращаться? От порчи, от сглаза, от колдовства. Услышите? От порчи, от глаза, от колдовства, прямо мы вступаем в какую сферу-то? Прям махрового язычества. Надо знать только, какую молитву прочитать. И все будет в порядке. Вот это православие. Забыли, что пишут святые отцы. Исаак Сирин пишет. Ничто и никто не может прикоснуться к человеку без воли Божией. Что это значит? Объясняет. Если человек сам не протянет руку бесу и скажет «Здравствуй, голубчик!» О, тут он схватит тебя. Знаете, это беда очень серьезная. Постоянные эти обращения. Как быть? Что делать? То ребенок болеет, то сами болеем, то несчастья такие-то, то происшествия эти. И ищем что? Что ищем? Куда обратиться? Какую молитву? Сколько раз причащаться? Все ищем. Вы слышите, что ищем? Не себя изменить, не вздумайте, вы что, а что сделать? И скажите, вот это гору свернуть, и постараюсь найму гору свернуть. Но себя только бы не касаться, своей души. Совсем забыли. Вы вспомните, Помните, что сказал Христос? Христос, когда исцелил расслабленного. Вспомните, я зачитаю вам. Обращается к этим фарисеям несчастным и говорит: «А что легче сказать, прощаются тебе грехи твои, или сказать, встань и ходи?» Вот, оказывается, где причина-то. Вы слышите, где причина-то? Грехи прощаются, что легче сказать, или встань и ходи? После этого помните, что он? «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, сказал он расслабленному, тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он тотчас встал перед ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога». Вот где причина-то оказывается. А я думал, это меня сглазили. А я думал, кто-то это мне подставил ножку. А я-то думал, что это на меня наговорили. И где-то высокому начальству что-то сказали. А это сделали завистники. Вы слышите? Вы слышите, кто? Причины. Все вне меня. Все до одной причины вне меня. Я-то, поймите, что я-то хороший же. А мне сделали плохо. А Христос говорит, что лучше сказать, прощаются грехи или исцелить? Вот это вот, видите, оказывается, христианство говорит о чем? Нужно обратиться к своему внутреннему миру. Голубчик, так покайся искренне, постарайся к людям относиться как? По заповеди. Возлюби, не делай другому того, чего не хочешь себе. Ну, неужели это непонятно? Не делай другому того. Не он. Он путь, как это его дело. Ты сам не делай того, что не хочешь, чтобы делали тебе люди. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. То есть, ну, не желает ему никакого зла. Нет, что мне сделать? Куда поехать? Кто мне подставил ножку? Магическое совершенно понимание христианства. Христос говорит, блаженны чистые сердцем. Какое сердце? Сердце. Вы мне скажите, какую мне молитву читать? Куда ехать? Кому обратиться? Кто меня отчитает? Кто беса выгонит? Только не себя изменить. Только не самому себе обратиться. Обратиться к Богу с покаянием. Господи, действительно, кто я? Да я достоин не этого, что со мной происходит, а в 10, в 100 раз худшего. Господи, помилуй меня. Вот где находится корень всех наших бед и нестроений. Вот где не обращаю на это внимание. Поэтому так у нас и жизнь часто идет кувырком. Вот. Вы знаете, христианство ведь не запрещает обращаться к Богу, когда происходит действительно тяжелое обстоятельство в нашей жизни. Не запрещает ведь. Даже молитва «Отче наш», посмотрите, даже просьба «Хлеб наш насущный, дашь нам днесь». То есть увидите, что Бог готов заботиться не только о нашей духовной жизни, но и телесной, этой, внешней жизни, не запрещает. Но, как и многое не запрещает, Бог не запрещает есть и пить? Нет. Скажу вам даже больше. Он не запрещает даже объедаться и напиваться. Что значит не запрещает? Он предупреждает. Не делай себе плохо, не объедайся и не напивайся. Не рань себя, не калечь. Вы слышите? Заповеди Божии – это не запреты, а предупреждение любви Божией к человеку, как предупреждает. Не делай то-то, чтобы тебе не было хуже. Так вот, в отношении наших прошений о наших земных невзгодах, как тут быть? Запрещает Бог? Нет. Разрешает? Да. Как? Хотите узнать, как?
Ну как?
Вот в связи с этим, друзья мои, я хочу вот что вам сказать. Очень много есть вопросов богословских, практических, жизненных, по которым надо знать ответ, по которым подчас много дискуссий, споров, где критерии, по которым мы можем судить о том, какой же ответ правильный. И скажу вам, еще в православии этот критерий есть. Но и уже и здесь против него идет борьба. На Западе уже его нет. Вы слышите, я сказал? На Западе уже его нет. Того критерия, который есть в православии. Какой же это критерий? Какой это критерий? Как узнать, правильно это или ложно? Я другой вопрос ставлю. Как вы думаете, какой человек вам лучше подскажет, куда идти, слепой или зрячий? Когда нужна, прям дорога нужна, здесь указать, вот где. Вы, конечно, обратитесь к зрячему же, не к слепому же. Слепому возьмете напротив, поможете дойти туда, куда подскажет зрячий. А знаете, о чем я говорю? Когда мы касаемся вопросов веры и жизни, то критерием истинности для нас, истинности чего? Даже понимание самого Евангелия, вы слышите? Мы говорим, да, Господь говорит, да, по воле, а как? Где критерий истинности? Учение, согласное учение святых отцов по данному вопросу. Только это. Это называют консенсус патрум, пожалуйста. Пожалуйста, как хотите. Это не значит, что по всем вопросам согласие отцов. Конечно, нет. Но масса вопросов, по которым согласие есть отцов. Символ веры составлен согласие святыми отцами. Тоже касаясь духовной жизни. То есть очень много есть прям законов, по которым мы видим согласие святых отцов. Вот на что нужно опираться. Так и в данном вопросе. Итак, можно ли обращаться к Богу за помощью? Господи, помоги мне. Такие-то скорби, такие-то беды. Можно. Как? Как? А вот так. Святитель Иоанн Златоуст. Будучи обязан прилагать все тщание и всю заботу свою о неизреченных благах, ты крайне бесчестишь себя, когда изнуряешь себя заботами, помыслами о благах скоро приходящих. Бесчестишь? Что-то у меня голова в плечи. Преподобный Варсонуфий Великий. Нехорошо с усилием молиться о том, чтобы получить исцеление, не зная, что тебе полезно. С усилием. Святой Исаак Сирин, не будь несмыслен в прошениях твоих, чтобы не оскорбить тебе Бога своим неразумием. Ибо кто у царя домогается маловажного, тот уничижает его честь. Если кто попросит у царя несколько гноя, то не только сам себя бесчестит маловажностью своей просьбы, как показавший тем великое неразумие, но и царю своей просьбой нанесет оскорбление. Так поступает и тот, кто в молитвах своих у Бога просит земных благ. Ибо по немощи только ума человеческого Господь заповедал просить повседневного хлеба. Слышите? Но смотри, что заповедано тем, которые совершенны ведением и здравой душою. Им сказано, вот слышите, кому сказано только, которые действительно отреклись от всего. Им сказано, не пекитесь о пище или одежде, потому что если Бог печется и о бессловесных животных, о птицах и о тварях неодушевленных, то кальми паче попечется у нас. Игнатий Валентинов, не будь безрассуден в прошениях твоих, чтобы не прогневить Бога малоумием своим. Просящий у царя царей чего-нибудь ничтожного уничижает его. Вы слыхали? Ой, что-то я зачитал это, слушайте, мне страшно стало. Посмотрите, посмотрите где-нибудь к мощам, сколько народу стоит. Тысячи, десятки, сотни тысяч, миллионы. О чем они просят? Вы никогда не задумывались, о чем просят? Вы что, думаете, стоя и просят, избавь меня, такой-то святой, ну, допустим, видит Николай, от тщеславия или от зависти? Вы что? Вы что? Вы какие-то неправославные. Исцели моего сына, дай благо моей дочке, исцели мою селезенку или печенку. Вы слышите все просьбы о чем? Вы поняли, нам же не вечная жизнь нужна, не спасение же нужно, а земное благополучие. И каким путем? А вот таким. Съезжу к святителю Николаю или к Спиридону Тримифунскому или еще кому-нибудь. Никто, даже и просто приходится понимать, неужели мы не понимаем, что все наши беды, все наши несчастья, все вообще все, что происходит с нами, так же, как и счастье, все, чем обусловлено в конечном счете, нашим духовным состоянием. Мы поступаем удивительным часто образом. Хотим, чтобы это яблоня приносило хорошие плоды. И что делаем? Мы копаем в землю с такой силой, что подрубая все ее корни. Корни, а здесь опыляем, все делаем. А яблок нет. А дерево засыхает. Что делать? Караул. Поливайте. Что поливать, если корней нет? О корнях надо заботиться. Об этом мы не заботимся. Все внимание дай нам сейчас благо на земле. Как правильно молиться? Святые отцы единогласно указывают, как молился Христос в Гефсиманском саду. Помните, что он говорит ученикам? «Душа моя скорбит смертельно!» Помните, молился до кровавого пота? Еще бы! Зная точно, какие пытки сейчас ему предстоят. «Душа моя скорбит смертельно! Побудьте здесь! Бодрствуйте со мною!» просит. И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Многие так молятся? Не как я хочу, а как ты. Не дай, Господи! И все. Буду и плакать, и рыдать, но дай, Господи. Знаете, вот Был очень интересный сон у матери декабриста Рылеева, который она рассказала, когда его повесили. Он смертельно заболел еще младенцем, а был, видимо, единственный сын, кажется. И она, ну, удивляться не приходит, что с матерью может твориться. Да, как она молилась, чтобы исцелить его. И ей сон, она рассказала. Ангел, видит ангела, который показывает ей его, сына, показывает как? Всю его историю. Младенец, учащийся, офицер, какие-то разговоры в каких-то выступлении на Сенатской площади, виселица. Ангел спрашивает, ну, хочешь? Слышите? Кончается видение виселицей. И вот безумие матери. Да, лишь бы был жив. Это и случилось. Вот о чем предупреждают святые отцы. Бог не понимает нашу немощь, понимает, что мы нуждаемся во всех этих наших вот этих вещах телесных, конечно, нуждаемся. Ну так обращайтесь к Богу так, как нужно обращаться. Господи, ты видишь, что я хочу. Ты лучше меня знаешь, что мне нужно. Если можно, дай. Но не как я хочу, а как ты считаешь. Ибо ты знаешь, что мне полезно, а что вредно. Вот как. Поэтому святые отцы, вот, которые я вам зачитал, видите, как они предупреждают. Не заботьтесь вы, не отдавайте душу всю. Знаете, слово «не заботьтесь», там греческий, посмотрите, вы же греческий язык изучаете, все знаете, на свете все языки, я знаю, в семинарии все языки знают. Вот так. Не заботьтесь, там стоит слово «не терзайтесь». То есть не терзайтесь, что делать, все, конец света. Не терзайтесь, то есть не отдавайте всю душу на это. Обратитесь к Богу. Господь знает, что это нам, что нам все, что нужно. Знает. Вот эта вера требуется. Господи, ты знаешь, и ты любишь меня. Поэтому да будет воля твоя. Ты знаешь, что я хочу, но да будет воля твоя. Вот в чем суть всех наших прошений, касающихся нашей земной жизни. Но твоя да будет воля, а не моя. А вот это было бы, конечно, интересно. Я довольно часто говорю, с магнитофончиком бы, диктофончиком подойти бы гигантской очереди из сотен тысяч. Помните, когда приводили к нам, привозили в храм Христа Спасителя? О чем молитесь? Вот так к одному сотому, тысячному, стотысячному и так далее. Интересно, много бы нашлось людей, которые бы действительно помолились. Отче, Николая, допустим, помоги мне избавиться от зависти, от корыстолюбия, от алчности. Многих ли мы бы нашли православных, которые бы молились бы о корнях своей жизни? Нет. Корни нам не нужны, лишь были бжелуди, а корни нам не нужны. Как хорошо написал наш дедушка Крылов. Так, друзья мои, какие у вас вопросы по этой теме, такой больной теме?
Да, можно, Алексей
Ильич? Да, конечно.
Я понимаю, что вы говорите, да, действительно, если человек исключительно о каких-то земных благах молится, чтобы и, ну, не в без понятия того, что, как бы, ну, скажем, его душа бессмертная, и помимо этих благ еще будет загробной жизни и так далее. Но я все равно не вижу в этом ничего плохого. Даже много язык тени, литургии и других суточных богослужениях именно о земных благах говорят. И даже Христос говорит, что вот, как это, я не помню, как по-русски, помню, как на английском. Но, короче, это как бы спросите, будет и дастся вам, или что-то такое, да. И я помню, что, конечно, в основном это речь идет о духовных вещах, но все равно даже в толковании святых отцов все равно встречается несколько мест, где это они говорят о, это не только как бы о, этого тоже может быть о здравии или и так далее. Поэтому я просто не понимаю, почему это так плохо сам по себе.
Ну, видимо, у нас вопрос-то в чем? Не о том, что можно или нельзя просить, а о том, как, с каким душевным настроением. Или я очень прошу, усиленно прошу, так, или я действительно говорю: Господи, ты любишь меня, ты сделаешь мне все, что для меня полезное, но ты видишь, о чем я страдаю и что я хотел бы. Поэтому, Господи, да будет воля Твоя. Вот только о чем. Так нужно просить или иначе? Вопрос в этом. Не запрещается просить, не подумайте. Но как? Действительно, если мы верим, что личность неуничтожима, что нас ожидает все-таки вечная жизнь, и что эта вечная жизнь полностью обусловлена тем, как мы сдадим экзамен земной жизни, как мы, вот экзамен, это же экзамен, уже понимаете, а не что-нибудь же, это же экзамен, наша земная жизнь. И наша вечность обусловлена именно этим, то все-таки, наверное, вопрос вот и стоит, как же мы должны молиться? Вот. Видите, Варсонофий Великий что сказал? Нехорошо с усилием молиться о том, чтобы получить, например, исцеление. Я вам расскажу один маленький случай. В Индии едет сынишка, мальчишка на слоне, везет отцу бананы. И вдруг, подъезжая, подходя к джунглям, слон остановился. Мальчишка начал его бить, слон не с места, колоть. Слон не с места. Наконец, раз, и слон его хоботом схватил и себе под брюхо. И в этот момент из джунглей прямо на спину королевский тигр. Ну, слон, конечно, схватил его, а землю раздавил, а мальчишка выполз из-под брюха. Давай целовать слона. Отдал ему все бананы и ласкать его. И голубчик-то мой. Вот мы в каком все положении находимся. Мы часто думаем, вот так и только так. А оказывается, совсем нам полезно не так. Поэтому это важно. Господи, ты любишь меня, ты видишь, что я хочу, но да будет воля Твоя. Вот о чем вопрос-то идет. Мне кажется, христиане только так и должны обращаться к Богу, когда возникают у них вот насущные земные вопросы. Но я думаю, в этом есть как-то сомнение или недоумение. Мы можем разобрать тогда. Вот так. Ну ладно. Ну хорошо. Ну что же, больше нет пока у вас вопросов. Ну хорошо. Ну тогда помолимся.